Ольга Которова. Леон. По дороге ненависти. Глава первая. 6 лет назад. Серебристый лунный свет, что проникал сквозь неплотно зашторенное окно, мягко освещал спальню и ворох измятых влажных шелковых простыней на кровати. И только два тяжелых дыхания нарушали идеальную тишину спальни. Мужчина и женщина лежали в обнимку. Мужчина поглаживал девушку по растрепанным белокурым волосам, а та смотрела куда-то в идеально белый потолок, потонувший во мраке ночи, и думала о чем-то своем. На первый взгляд, казалось бы, идеально влюбленная пара, которая наслаждается друг другом. Но каждый из них знал, что наступит завтра, и они разойдутся. Эти двое не принадлежали друг другу. У каждого из них своя судьба и свои планы на будущее. И единственное, что их сейчас связывает, это ночь и эта спальня, в которой останутся навсегда слова и обещания, сказанные друг другу в порыве страсти. «Останешься со мной», — произнес мужчина, нарушая тишину и все так же поглаживая белокурые волосы девушки. «Мне нужно будет вернуться к моему». Девушка споткнулась на слове, замолкла на секунду, а потом снова произнесла: «Нужно вернуться, чтобы решить, как быть дальше». Последние слова она сказала чуть слышно и затихла. «А что тут решать, Ань? Мы же любим друг друга, верно? А что случилось сегодня, так это просто судьба. Знаешь, я когда первый раз тебя увидел, тогда в доме отца, сразу же влюбился. Никогда не знал, что существует такая любовь с первого взгляда. Даже из страны уехал, чтобы быть подальше от тебя. Но ты не отпускаешь, ты поселилась у меня в сердце и не даешь покоя. Знаешь, о чем я сейчас подумал?» «О чем?» — тут же откликнулась Аня, мысленно напрягаясь и боясь услышать ответ. «Вместо моего брата на свадьбе женихом буду я», — сказал Леон и замолчал. В комнате снова повисла тишина, которую разбил нервный смешок девушки. «Ты что, серьезно? А как же Володя? Брат все поймет, мы же не виноваты, что влюбились друг в друга». «Нет, я хочу поговорить с ним сама, понимаешь, это неправильно, что я буду прятаться от него. Вы все-таки как-никак братья, и в будущем будете видеться и общаться, а я не хочу быть камнем столкновения». «Ты ему не будешь, милая. Позволь мне решить все самому. Я знаю своего брата куда лучше, чем все остальные. Он просто так тебя не отпустит, потому что любит, как и я». «Я не думаю, что это хорошая идея», — возразила Анна и привстала на локтях, немного оборачиваясь в сторону и всматриваясь в красивое лицо мужчины. «Не спорь», — тут же перебил ее Леон. «Хорошо». Аня все-таки сдалась и улыбнулась мужчине, а потом прошептала: «Я люблю тебя». И еще тише добавила, чтобы Леон не услышал: «Но сделаю все по-своему и надеюсь, что ты меня простишь». Это были последние слова, которые Леон услышал от Ани. Засыпая в обнимку со своей будущей, как хотелось бы ему женой, он был счастлив как никогда. Последнее место его работы и то, чем он занимался, выжгли в нем душу. Но сейчас она, кажется, стала в нем возрождаться. Мужчина засыпал, думая о ней, той, что мирно спала в его объятиях. Впервые он увидел Анну в доме своего отца, куда привел ее познакомиться со своей семьей его брат и сообщить о помолвке. Эта девушка с осиной талией, белыми волосами, словно нетронутый снег и льдисто-голубыми глазами, казалась ему невозможной, отчего и самим совершенством. У него раньше было много девушек, и никогда не было настоящей влюбленности. Что уж тут говорить о серьезных отношениях. Но этот случай другой. Чтобы не бередить себе душу, он уехал из страны, думая, что за месяц ее забудет. Отдался полностью работе, и когда стало легче, вернулся на родину только для того, чтобы посетить свадьбу родного брата его невесты, которая сейчас лежала в обнимку с ним. Забросив сумку в квартиру, Тимур пошел развеяться в ночной клуб, где встретил ее. И все его стены, которые он строил долгий месяц, рухнули. Он видел, как она смотрит на него похотливым взглядом, как желает его, и облизывает свои пухлые губы, накрашенные алой помадой. И он не смог устоять перед этой девушкой. Перед глазами все померкло, а внутри взбунтовались чувства, которые он так долго прятал. Сделав шаг вперед, он приник к этим сладким губам, а потом и не заметил, как они уже лежали в его кровати. Проснувшись утром, Леон открыл глаза и первым делом обратил внимание на пустую соседнюю сторону кровати. Провел по ней ладонью. Простыни уже были остывшие от горячего женского тела. Он тут же сел на кровати. «Аня!» — крикнул он, надеясь, что девушка сейчас отзовется и покажется, но ответом ему была тишина. Ее не оказалось в ванной, кухня тоже была пуста. И когда Тимур заметил отсутствие ее верхней одежды и обуви, тогда понял, она ушла. Ушла настолько тихо, что он не услышал ее. Раньше никогда с ним такого не происходило. Смешно было даже об этом подумать. Представить только. Профессиональный ищейка, наемный киллер — тот, кто искал людей по приказу правительства и выносил им приговор, расслабился и не заметил, как обычная девчонка ускользнула из его рук. Наверное, то, что он вчера с такой уверенностью думал, что она останется с ним, отключило все инстинкты. «Теряешь хватку, Леон», — чуть слышно проговорил мужчина и направился в сторону ванной комнаты. Уход Анны для Леона стал неожиданностью, но он расценивал это так. Она ушла рассказать все Владимиру, ее бывшему уже жениху. Так думал и очень надеялся на это Леон. И совсем скоро она вернется к нему, войдет в квартиру с чемоданом своих вещей, а он будет ждать. Ждать, как преданная собака своего хозяина. А потом у них будет, как в самых красивых фильмах, про любовь, которые смотрят девушки. Они сыграют свадьбу и уедут на медовый месяц отдыхать туда, куда только пожелает его жена. Но день приближался к вечеру, а она все не звонила. Телефон Анны был отключен, а поездка в дом отца, где его брат проживал с невестой, ничего не дали. Анны, как и Владимира, дома не было. Где они и куда уехали, никто не знал. А завтра должна была состояться свадьба. Или он ждал. Ждал всю ночь и не спал. Ждал, когда в его квартире раздастся трель дверного звонка, и он увидит ее на пороге с чемоданом в руке. Но она не приходила, а солнце уже взошло, давая новый день. За эту ночь была выпита не одна кружка кофе, заправленная хорошей порцией коньяка. Что только Леон не делал, чтобы не думать о плохом, но внутренний голос говорил, что она не придет. Она все-таки выбрала его брата, несмотря на то, что еще вчера ночью признавалась ему в любви и стонала под ним, выгибаясь и прося еще. Несколько раз он останавливал себя, чтобы не сорваться и не поехать искать их. Искать ту, кого захотелось придушить своими же руками. И брата, который привел эту мерзавку в дом. Он сотню раз прокручивал в голове, как убивает их обоих. А потом что-то внутри щелкнуло, словно тумблер переключился, и стало все равно. Он стоял в толпе гостей и смотрел, как его любимая улыбается его брату, как целует его своими нежными губами, которыми только недавно целовал его. Как же он жалел в эту минуту, что не поехал вчера, не нашел ее и не забрал себе. На что он надеялся? Ну и пусть, что она бы сопротивлялась, но сейчас, возможно, на месте его брата был бы он. А теперь только остается глядеть на их счастливые лица и ненавидеть себя и всех окружающих, которые восторженными взглядами смотрят на новоиспеченную семейную пару. А самое поганое было то, что Аня при виде Леона делала такой вид, что словно не было между ними той бурной ночи, и не признавалась она ему в любви. Наверное, в этот момент, когда эта девушка, которую он любил всем сердцем, сказала «да» его брату, она стала той самой пулей, которая разорвала его сердце в клочья. Лучше бы его тогда взорвали со всеми его коллегами в том здании, куда он опоздал на собрание, и он бы сейчас не испытывал эту адскую боль, которая рождалась в его сердце. Но Леон дал себе обещание, что встретится и поговорит с этой предательницей, поговорит по душам и исчезнет из этого города навсегда. И Анна словно чувствовала, что ее ждет серьезный разговор, и постоянно ускользала от него. Леон никак не мог поймать девчонку, отчего еще сильнее злился. Когда он приезжал к отцу, то ее не было дома, словно чувствовала, что он едет. Или заставал ее в компании, от которой было трудно избавиться. Он даже под окнами дома дежурил, но все было тщетно. Словно кто-то сверху не хотел, чтобы они встретились. И он уже даже подумывал о том, чтобы отступить, но встреча все же случилась, совершенно случайно. Он приехал к отцу в дом, чтобы поговорить о работе и предупредить, что на днях переезжает обратно в другую страну и уже насовсем. Но того не оказалось дома, и он встретил ее, ту, что возненавидел всем сердцем, и отчаялся еще хоть раз увидеть. Анна выходила из комнаты, когда заметила Тимура, шедшего по коридору. Девушка замерла в дверях. «Неожиданно», — произнес Леон, ухмыляясь, и подошел ближе, вталкивая Аню в комнату и закрывая за собой дверь. «У меня к тебе только один вопрос». Он внимательным взглядом обвел ее тонкий стан, красивое лицо, останавливаясь на губах, которым безумно тянуло, и заглянул в льдисто-голубые глаза. «Зачем?» — спросил он холодным и равнодушным голосом, но внутри клокотала буря злости. «Что зачем?» — спросила Аня, словно не понимала, о чем он ее спрашивает. «Зачем ты прыгнула ко мне в койку, когда знала, что не примешь моего предложения и не станешь моей?» Леон впился в нее пронзительным взглядом, от которого девушка тяжело сглотнула и сделала крохотный шаг назад. «Просто я ошиблась». Спокойным и уверенным голосом проговорила Аня, но вот ее льдисто-голубые глаза выдавали страх. «Просто ошиблась?» — с недоумением переспросил Леон. «А когда скакала на моем члене и сосала его, ты не думала о том, что это ошибка? Не думала о том, что дома тебя ждет жених?» Его злость уже вырывалась наружу. «Прости», — только и ответила она. «Пойми, я сама не знаю, что тогда на меня нашло. Ты милый, такой хороший, мне порой не хватает этого, а Владимир, он...» Аня замолчала, и в ее глазах вспыхнуло что-то, из-за чего Леона замутило и захотелось схватить эту девчонку и придушить ее уже вживую, а не только в своих фантазиях. «Владимир, что он, а?» Может, расскажем ему, как мы кувыркались в твой девичник? Посвятим его в нашу маленькую тайну?» «Ты этого не сделаешь». Она уверенно встряхнула волосами и пожала хрупкими плечиками. «И почему же?» — усмехнулся Леон. «Потому что ты меня любишь и не сделаешь мне плохо». От этих слов его передернуло, и откуда-то из глубины души проснулся тот самый демон, который любил с ним ходить на охоту и убивать жертв, которых ему когда-то заказывали. Этот демон захотел крови. Перед глазами появилась красная пелена. Сделав шаг вперед, Леон схватил Анну за горло, не заботясь о том, что девчонке может быть больно. И вот, наконец-то, когда та почувствовала, что попалась, в ее глазах появился неудержимый страх. Тот самый страх, по которому он соскучился. Леону нравилось видеть свое превосходство в глазах других, а еще больше нравилось питаться страхами людей, которым оставалось жить считанные секунды. «Не смей, слышишь, не смей со мной играть, девочка. Ты не знаешь меня, и каждое сказанное тобой слово сокращает твою жизнь». Недобро процедил сквозь зубы он и еще сильнее сжал ладонь. Белоснежное лицо Анны покраснело от нехватки кислорода. Девушка ладошками вцепилась в его руку, а за спиной Леона послышался женский вскрик, на который он тут же повернулся посмотреть, кто там еще пришел, а потом спокойно снова обернулся к уже задыхающейся Анне и отшвырнул ее на кровать. За его спиной стояла горничная и прикрывала рот ладошкой. В глазах женщины был вселенский ужас, который парализовал ее. Она переводила взгляд с Анны на Тимура и не могла сказать ни слова. «Пошла вон!» — заорал Леон на женщину, не заботясь о том, что она может в любой момент вызвать охрану, которая сейчас была ни к чему. Стоило за бедняжкой закрыться двери, как он снова обратился к сучке, которая сейчас сидела на кровати, кашляя, потирая шею, и с ужасом взирала на мужчину. Леон довольно усмехнулся. «Если ты еще раз появишься в моей жизни, то пеняй на себя. Поняла?» Чуть громче, чем хотел, произнес Леон. Его настолько сильно разбирала злость, что он не мог держать себя в спокойствии и хотелось крушить все вокруг. На глаза ему попалась стеклянная ваза, которая тут же полетела в стену. А когда послышался звук разбивающегося стекла, падающего на пол, стало немного спокойнее. Он тут же развернулся и, не говоря больше ни слова, ушел. В этот вечер Леон напился так сильно, как, пожалуй, не пил никогда. Перед глазами стояло испуганное лицо Анны, и с каждой минуты он понимал, что, кажется, перегнул палку. Он сидел в баре и напивался, пытаясь забыться и выкинуть все из головы, в том числе и образа любимой. Как он добрался до дома, уже не помнил. А зайдя в квартиру, сразу же завалился в джинсах и кофте на кровать и моментально вырубился. Проснулся Леон от назойливого дверного звонка, который разносился по квартире. Со стоном сел на кровать и потер сонное лицо. Посмотрел на наручные золотые часы, которые показывали 5 утра. Раздраженный, злой, он подошел к двери и, не посмотрев, кто за ней стоит, открыл ее. Леон окончательно пришел в себя, когда в его лицо ткнули удостоверение сотрудника полиции. Рядом со следователем стояли несколько вооруженных оперов. «Леонов Тимур Сергеевич?» — спросил мужчина отстраненным и холодным голосом робота. «Да, что, собственно, случилось?» «Вы обвиняетесь в убийстве Леоновой Анны Дмитриевны. Вы можете хранить молчание, но это бесполезно. Вина ваша уже доказана, и все свидетели опрошены. В отделении вас уже ждет адвокат, предоставленный государством». Не успел он и слова сказать, как его тут же скрутили и прямо босово повели в машину. По приезде в отделение полиции его встретила молодая женщина-адвокат, которая рассказала ему, что вчера ночью в комнате нашли тело мертвой Анны. По словам свидетельницы, которой была та самая горничная, заставшая его с убитой, рассказала следствию, что видела, как Леонов Тимур Сергеевич душил жену брата, а потом послышался грохот в комнате. После того, как Леон уже вышел из комнаты, горничная заходила к Анне и спросила, все ли хорошо. Девушка уверила ее, что да, все в порядке, и она сама уберет разбитую вазу. Но когда горничная уходила домой, она видела возле дома, где жила Анна с мужем, все еще припаркованную машину Леона. В комнате повсюду были его отпечатки, как и на теле жертвы. И как бы Тимур ни клялся, что он не убивал девушку, следствие было против него. В баре, где он напивался вечером, после того, как посетил дом отца, неким образом исчезли все записи с камер видеонаблюдения. Но самым больным для него стало то, что родной отец ему не поверил, как и брат. В один день у него не стало родственников. Он остался один против всего мира. Леона обвинили в том, что он не совершал, а через неделю состоялся суд. Ему дали 7 лет колонии строгого режима. В один миг из-за одного неверного шага, действия, он лишился всего, что имел. По щелчку чьих-то могущественных пальцев его жизнь рухнула. С ним остались только его друзья, те, с которыми отец всегда запрещал общаться и называл отбросами общества. Только они поддержали его и помогали, потому что точно были уверены, он не совершал этого убийства.